Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Мы хотим у вас для начала спросить о ситуации на фронте. Вроде бы Минобороны России заявило о вторжении в Днепропетровскую область, а вот осинт-аналитики, то есть те военные эксперты, которые анализируют события по открытым данным, они подтвердили бои лишь в нескольких сотнях метрах от границы. Вот говорят, что серая зона где-то в районе полукилометра находится. Такие данные были на вчера. Что поменялось с вчерашнего дня?
Да ничего не поменялось. Вчера вечером Институт исследования войн сообщил о том, что да, российские источники, российское командование, там всякого рода политические фигуры сообщили о том, что войска вошли в Днепропетровскую область. А вот на самом деле, пишут аналитики этого института, никаких подтверждений на основе геолокации. А институт этот очень часто, ну, практически всегда ориентируется на какие-то данные геолокации, никаких подтверждений этого нет. Если смотреть на карты, которые опубликовал Deep State Map, известный портал в Украине, ну, мы видим, что действительно к границе Днепропетровской области приближаются российские войска. Вот эта самая серая или красная зона, ее лучше называть красной, хотя есть и определенные резоны в том, чтобы ее называть серой. Серой, потому что там ничего не понятно. Просто это зона, в которой контроль над теми или иными участками территории переходит из рук в руки, там идут бои. Вот граница этой самой серой, она же красная зона, находится по состоянию на вечер 7 июня, находится на расстоянии 700 метров, конечно, от границы Днепропетровской области. Теперь, что здесь важно на самом деле? Ну, допустим, даже какие-то подразделения российской армии перейдут эту границу. И что? И что дальше? И что из этого следует? В общем, из этого ничего не следует, по крайней мере, с точки зрения тактической, с точки зрения оперативной. Ну да, перешли некую условную границу, условную линию, которая, она, собственно, на земле-то никак не оформлена. Никаких там ни рвов, ни траншей, ничего похожего нет и быть не может. Это граница между двумя административными единицами Украины, ну а вот на карте она проведена, на земле нет. Смысла в этом, какого-то особого смысла в этом я, честно говоря, не вижу. Но понятно, что пропаганда, московская пропаганда будет бить во все барабаны, дудеть во все свои пропагандистские сопелки и дудочки, и говорить о каком-то невероятном успехе российских войск. Ну вот ничего из этого, ну кроме пропаганды, ничего из этого не следует. На этой карте видно, что по всем остальным это просто участок границы, который оказался в силу, ну просто в силу того, что так она была проведена в свое время, оказался очень близко к той зоне, которую смогли оккупировать российские войска. В остальных участках границ, в остальных участках фронта, ну тут хорошо видно, граница находится гораздо дальше, и приближение к ней российских войск, если и происходит, то происходит медленно.
Юрий Евгеньевич, стало известно о том, что на 13 аэродромах Россия строит 177 новых укрытий для авиации. Вот Путин никак все не хочет комментировать операцию «Украинскую паутину». Вот это и есть комментарий к этой операции?
Ну, в Минобороны наконец-то услышали Z-публику, Z-общественность, которая просила, требовала этого. Ну вот, видимо, да, успешно завершилась их операция по призыву.
Если верить агентству новости, которое в свою очередь перепечатало какие-то сообщения некоторых осинт-аналитиков, ну, в какой мере этим осинт-аналитикам можно доверять, я не знаю, потому что это частные лица, которые каким-то образом получают космические снимки, Ну, обычно, естественно, никаких снимков из военных институций, из военных структур они не получают, то есть не от военной разведки, это коммерческие снимки. Но да, на них видно, естественно, видно, если строятся какие-то убежища, ну, в данном случае для самолетов. Действительно, такие сообщения были на 13 аэродромах. Вот карта здесь показана. Это карта, которую сотрудники агентства новости сделали, как я понимаю, на основе информации, которую они получили вот от этих ОСИНТ-аналитиков. Да. Ну, в общем, процесс-то это строительство начался давно, начался осенью прошлого года, когда, ну, в общем, в конце концов, в российском Министерстве обороны додумались до того, что, в общем, неплохо было бы и построить некоторые убежища, некоторые защитные сооружения для самолетов. Об этом действительно писали очень многие Z-блогеры, которые просто, ну, подпрыгивали от негодования. Ну, как же так, наши самолеты стоят беззащитные от ударов этих самых беспилотников противника. Ну, они действительно так стояли. Теперь их будут загонять либо в какие-то боксы, либо некоторые, да, вот тоже забавная такая вещь, иногда их просто вот эти стоянки для самолетов окружают стенами, без крыши, ну, для того, чтобы самолет не был поврежден осколками от разрывающихся либо дронов, либо от взрывающегося боекомплекта, если дрон попадает куда-то, где этот боекомплект находится. Да, вот построили 170 с лишним этих бомбоубежищ, ну, значит, на этих аэродромах может находиться 170 с небольшим самолетов. Ну, это довольно большое количество авиасредств, большое количество для данной войны. Ну, в общем, ну, постепенно умнеет российское Министерство обороны, хотя темпы этого... Значит, осознание реальности все-таки, ну, скажем так, не впечатляют.
Я видел один забавный мем после операции «Паутина», где вот взяли самолет российский, его обернули в такую вот, ну, как это называется, клетку, как обычно, знаете, вот наносили разные металлические изделия на то на танки, то на броневики, мол, защищаемся от дронов. Вот так и будут летать эти самолеты. Юрий Евгеньевич, я хотел бы продолжить тему с «Паутиной». По сообщению Reuters говорят, что, мол, Россия еще и не отвечала массированно на операцию «Паутина» и будет в скором времени обстреливать очень многие объекты. В некоторые из них в Украине имеют символическое значение, а не практическое значение. И здесь возникает важный вопрос, а сколько вообще сейчас ракет у России? Сможет ли она, ну, скажем, там, провести первую волну обстрелов, вторую волну обстрелов? Сколько ракет?
Да, в общем, есть данные, которые опубликовала в апреле месяце, ну, это значит где-то полтора месяца тому назад, Главное управление разведки Минобороны Украины. В общем, более или менее надежные источники, ну и надежные цифры, которые пересказывали потом очень многие средства массовой информации. Картина выглядит следующим образом. У России имеется порядка 750 баллистических ракет, в основном это ракеты «Искандер-М», ну, плюс небольшое количество кинжалов, это тоже баллистическая ракета, но которая запускается с самолета, и некоторые, ну, где-то порядка 50, может быть, 60 на сегодняшний день ракет, северокорейских ракет КН-24 или 25, они по-разному называются. И около 2000 ракет крылатых, как воздушного базирования, так и морского, то есть калибры. Сразу, естественно, возникает вопрос, а какой ущерб эти ракеты могут нанести Украине? Потому что, ну, есть все основания полагать, что Путин, конечно, затаил страшную злобу и планирует вместе со своими генералами планирует нанести какой-то сумасшедший ущерб Украине. Так вот, насколько этот ущерб может быть серьезным? Во-первых, нужно сказать, что ракет много, а вот пусковых установок гораздо меньше. Скажем, если говорить о ракетах воздушного базирования, крылатых, то они их могут запускать только с самолетов. Эти самолеты известные, Ту-22, Ту-95, но их сильно сократили, примерно на 20 единиц. Значит, осталось, ну, исправных самолетов тоже несколько десятков, может быть, там 20, 30, ну, 50, наверное. Трудно сказать, потому что речь идет об исправных самолетах, то есть тех, которые могут летать. И что касается пусковых установок «Искандер», их довольно много, их порядка 150, но они тоже на разных участках находятся. Их все свести вот где-то к границам Украины, ну, это можно, наверное, технически, но это очень опасное занятие. Можно потерять довольно много. Значит, скорее всего, удар будет не единственным, это будет серия ударов, наверное, где-то, может быть, 10, может быть, 15 вот таких волн, когда вот эти ракеты плюс большое количество дронов, дроны примерно можно прикинуть, что, значит, в каждой атаке могут использоваться, ну, порядка там 400 дронов уже использовали. Вот примерно такая картина. Теперь, значит, для того, чтобы оценить ущерб, единственный критерий, который есть, это количество взрывчатки, которые эти ракеты могут донести, значит, доставить на территорию Украины. Вот если посмотреть на это количество взрывчатки, и мы же знаем, какую, значит, боевая нагрузка этих ракет, но в общей сложности порядка 1500 тонн. 1500 тонн. Для того, чтобы сопоставить возможный ущерб, сопоставить с тем, что известно из истории, ну, я бы сказал, например, следующее, что дай бог памяти, да, в сентябре 40-го года, во время известной битвы за Британию, это Лондон подвергался массированным обстрелам немецкой авиации. И вот 8 сентября, значит, на территорию Лондона было доставлено более 1000 тонн бомб немецких. Ущерб был серьезный, но вот, значит, можно сопоставить. Да? Один налет на Лондон 8 сентября, ну, в ночь на 8 сентября, на самом деле. Значит, вот примерно, ну, чуть меньше, чем общее количество взрывчатых веществ, которые может доставить российский арсенал ракетный. А если посмотреть вообще на то, сколько взрывчатки доставлялось, ну, допустим, на территорию Германии, ну, здесь вообще цифры фантастические, если сравнивать их с российскими возможностями. Ну, вот это известная таблица. Она, значит, гуляет из источника в источник. Ну вот, например, в 1944 году на территорию Германии только британские ВВС, королевские ВВС они называются, доставили более 500 тысяч тонн бомб. А если 500 тысяч, это 500 тысяч тонн, это, значит, 500 килотонн. Это довольно много, ну, даже сопоставляя с возможностями ядерных арсеналов сегодня. А если учитывать еще и американскую авиацию, то, в общем, количество взрывчатки приближается к 1 мегатонне. Ну вот, при этом я просто обращаю внимание, что, да, конечно, Германия оказалась очень сильно повреждена, ущерб был колоссальный, в том числе были уничтожены, ну, например, да, были уничтожены 90% заводов, которые производили синтетическое топливо. Но тем не менее, и я сейчас не собираюсь защищать там нацистский режим и так далее, это все политика. А вот с точки зрения техники, так сказать, арифметики, если хотите, значит, вот такой ущерб не вызвал серьезного возмущения немецкого населения. Она продолжала поддерживать нацистский режим, а армия продолжала воевать. В общем, в 1944 году немецкие войска воевали довольно бойко и довольно бодро. Ну вот, собственно, такова картина. Поэтому что можно сказать? Ну, скорее всего, русские действительно нанесут вот этот вот, ну, используют не все, конечно, ракеты, потому что всегда нужно оставлять какой-то стратегический запас на случай войны с НАТО. Ну, так, по крайней мере, размышляют в российском генштабе. 30%, наверное. Значит, ну вот 1000 тонн взрывчатки они могут доставить на территорию Украины. Может быть, это вызовет определенные изменения в массовом сознании в Украине. И, в общем, население, как это было и в начале 22 года, потом это, значит, как-то это, такого рода настроения, они несколько изменились. Население поймет, что речь идет, вообще говоря, не о какой-то войне, которая идет где-то на окраинах страны, там, в Донбассе или где-то еще, а речь идет о выживании страны, выживании нации, выживании, ну, каждого конкретного человека. И тогда, в общем, изменится и отношение к службе в армии и прочее, и прочее. Ну, надо сказать, что и так в Украине ненавидят Россию, ненавидят вообще слово «русский» и «русское» – это предмет ненависти в Украине. И совершенно заслужен, с моей точки зрения. А вот, значит, такая бомбардировка, которую замышляют сегодня в Москве, ну, она только усилит это чувство. Ну, вот, собственно, то, что и можно сказать о этих людоедских замыслах Путина и его окружения.
Юрий Евгеньевич, пишут о том, что Рено будет собирать или выпускать дроны в Украине в нескольких десятках километрах от фронта. Насколько, во-первых, это изменит ситуацию для Украины, и, во-вторых, ну вот Рено, это новый рынок для Рено, может ли это привести к тому, что другие производители, автопроизводители придут тоже собирать дроны?
Ну, почему нет? Конечно, во-первых, Рено не одинокое, это не такой не уникальный пример. Значит, есть сообщение о том, что немецкие фирмы, честно говоря, не знаю какие, но какие-то крупные корпорации будут оказывать содействие, ну и финансовое, это, конечно, правительство Германии, техническое, это будут вот эти корпорации, которые будут содействовать выпуску на территории Украины. Хотя вот тут есть некоторые вопросы, потому что то ли это на территории Украины, то ли это за пределами территории Украины. Но это будут предприятия, которые принадлежат Украине, независимо от того, где они находятся. Но вполне возможно, на территории Украины будут выпускать дальнобойные ракеты. Примерно в количестве к концу этого года, ну так, по крайней мере, пишут знающие люди, значит, до там, 20-30 ракет в месяц они предполагают выпускать. Дальнобойных. Дальнобойные, ну, я так думаю, это более 500 километров. А 500 километров – это критическая дальность, потому что достают до Москвы. И это уже интересно, потому что Москва пока, значит, атакуется дронами украинскими, но эти дроны, как любые дроны, они там коэффициент их уничтожения при подлете к цели очень высок. Что, значит, российских, что тех, которые запускают из Украины. А вот с ракетами, особенно баллистическими, там картина совершенно иная. Ну вот, можно представить себе ощущения москвичей. Почему нет? А теперь, что касается Рено и дронов, тут трудно сказать, важно, в каком количестве это будет производиться. Я думаю, что нет смысла строить какое-то предприятие, если оно будет производить сотни этих аппаратов в месяц. Нет, наверное, речь идет о десятках тысячах, а это уже может быть серьезным вкладом в боеспособность вооруженных сил Украины.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Поставьте лайк все Юрию Евгеньевичу, подпишитесь на его YouTube-канал, вы найдете все ссылки в описании к трансляции. Ну и увидимся с Юрием Евгеньевичем завтра.